И Беляев как-то не чувствовал себя министром, особенно против дворцовых царских порядков. Да он потерян был. Он сам еле ушел из-под стрельбы, и ему тоже некуда возвращаться. Вдовмин уже, наверное, нагрянули с арестом. А, собственно, что он плохого успел сделать за свое короткое министерское правление? Почему Государственная Дума так несправедливо плохо относится к нему? Но энергичный Занкевич, который и придумал весь этот символический переход, и понимавший, что уже и выбора никакого не остается, стал настойчиво спорить с управляющим дворца. Нужно получить разрешение? Будем его получать. А пока остаемся здесь. А связь была особым и еще неповрежденным проводом с царским селом. Не Могилев, так можно получить все разрешения из царского села. Стали телефонировать туда. Оттуда подошел царскосельский помощник дворцового коменданта генерал Гротен, затем обер-гофмейстер граф Бенкендорф. Нет, связи с Могилевым у них сейчас нет, и испросить мнение графа Фредерикса они бессильны. Тревожить докладом Ее Величества до утра невозможно. Сами они тем более не могут решить такого вопроса. Генерал Занкевич быстро смышлял, что и не надо, сами тут останемся. А вот дайте разрешение накормить отряд из дворцовых запасов. Но, к удивлению, и это малое Бенкендорф тоже был не вправе решить. Он уверял, что продуктов во дворце вообще мало, и надо кормить лазарет на 350 человек, и врачебный персонал лазарета. И именно в такие дни их запас должен быть длителен. И еще же дворцовая прислуга. И звал к телефону генерала Комарова, и тот говорил ему то же самое. Но что-то, может быть, попробуют все же выделить. Самому-то штабу лакеи по собственному почину уже принесли горячего чаю с хлебом. У телефона менялись. Генерал Гротен, несмотря на глубокую ночь, разговаривал бодро и начальственно. «Что там у вас в Петрограде происходит?» Градоначальник Балк ответил: «Все уже произошло. Теперь генерал Хабалов с войсками не может найти места, где расположиться. Меня интересует, — настаивал Гротен, — наступил ли уже порядок в городе?» Стали ему объяснять подробно. Тон его переменился. «Тогда я прошу вас утром своевременно мне сообщить, если мятежные силы направятся в царское село. А вот что, пусть перечислят, какие силы у генерала Хабалова сейчас, какая конница. Великолепно, так конных жандармов отправьте немедленно в царское село для несения разведывательной службы». Начались еще эти новые переговоры. Командир жандармского дивизиона, генерал Казаков, доказывал, что их казармы заняты бунтовщиками из первых еще утром, и люди и лошади не кормлены уже скоро сутки, что лошади не подкованы на острые шипы, и если пройдут 25 верст, то не смогут нести разведывательной службы. А генералу Хабалову было все равно. Так ли, этак, он ни на чем не настаивал. А военный министр, как будто старший из генералов тут, не участвовал во всех этих спорах. Он спросил, где есть еще телефон, перешел туда и в укромности позвонил в Государственную Думу Родзянке предупредить его, что на Петроград посланы с фронта войска. В прошлый звонок из Адмиралтейства он не поспешил сообщить эту новость мятежникам, чтобы не увеличить их сопротивление. Но это неверно. Недопустимо рассматривать Государственную Думу как врага правительства. И Беляев говорил сейчас с Родзянкой очень любезно. Если не даже предупредительно. Охотно сообщил, что звонит из Зимнего дворца, где находятся сейчас последние войска Хабалова. А новость о полках он никак не мог передать раньше, ибо был обстрел дома военного министра, и пришлось оттуда отступать. Эту новость он передавал теперь со стыдливостью за армию, как если б сам не был военным министром. Да вот так, 4 пехотных полка и 4 кавалерийских, под общим командованием генерал-лейтенанта Иванова. А к Хабалову явился обескураженный командир гвардейского кавалерийского полка, чьи эскадроны разместились в манеже конной гвардии. К нему пришли какие-то выборные от эскадронов, что они не хотят оставаться без пищи и фуража, и сейчас уходят в свои казармы под Новгородом, а офицеры пусть как хотят. И эти офицеры тоже теперь притянулись кучкой сюда, увеличивая собою штаб Хабалова при все уменьшающемся отряде. А Хабалову было все равно. Чему наступить, тому наступить. И ничего не может исправить воля никакого генерала. От старшего до младших весь отряд закисал, дремал, ждал решения, дождал же и еды. Никто о том не объявляет, но сама опускается вниз эта тягучая неопределенность. И вдруг сверкнуло по всему дворцу, по всем его помещениям, коридорам и дворам известие, что приехал родной брат царя, великий князь Михаил Александрович. Никто о том не объявляет, но стремительно доходит такая весть до всех и оживила всех, и придала новых сил. Целодневное их мучительное, бесцельное перетаптывание, перехаживание измучили людей пуще голода. Таких же не было глупых солдат, кто бы не понимал, что дело проигрывается час от часу, что городом завладевают восставшие, а положение их все еще зачем-то, чему-то верных, становится все безнадежней и безнадобней. Но вот в этот царский дворец, в тяжкую минуту последних верных войск, среди ночи примчался сам брат царя, чтобы возглавить их на смертный бой, а если нужно, с ними вместе умереть за это священное царское место. И все взбодрились. И откуда прилили к ним вновь и терпение, и смысл, и отвага? Они оказались именно в том главном месте, для чего была вся присяга их и вся служба. Брат царя почти все равно, что сам царь. Ждали, что он построит, выйдет, скажет, да и накормит. Глава 164. С квартиры Беляева после неудачного телеграфного разговора со Ставкой великий князь Михаил Александрович в сопровождении секретаря Джонсона поехал на автомобиле к Варшавскому вокзалу, еще рассчитывая застать последний ночной гатчинский поезд. Но от Троицко-Измайловского собора и дальше к вокзалу все колыхалось в мятежной неразберихе. Бродили какие-то толпы, ездили шумные грузовики, стреляли, кого-то тащили на расправу, били. Докатился мятеж и до измайловских кварталов, еще перед вечером тихих. Тогда удалось тут проехать на автомобиле спокойно. Сейчас нечего и думать, до вокзала не допустят. После нескольких попыток в ожидании объезда, потом попыток вырваться прямо на Гатчинское шоссе, хотя 50 верст по ночной снежной дороге в мороз тоже были риском, приходилось великому князю с досадой признать, что захлопнуло его в Петрограде. И где-то придется переночевать. Проклинал Михаил Александрович этого неуемного Родзянку. Да ведь Наташа сказала, поезжай. Проклинал весь свой бесполезный приезд. Только обидел, очевидно, брата и вступил в размолвку с ним. Так хотелось сейчас к Наташе. Но не избежать ночевать где-то в Петрограде. к Джонсону. Как раз тот район бурлит. В свое управление на Галерную? Тоже там неизвестно, что делается в темных улочках. Да и по любой улице Петрограда сейчас опасно ехать, даже и ночью, даже и с большой скоростью могут остановить. Не обидно погибнуть с достоинством на фронте, но обидно попасть в грязные руки мятежников. Да не всякого и хорошо знакомого потревожишь во втором часу ночи с ночлегом. А, вот что! Более спокоен остается район Дворцовой площади. Мелькнула мысль поехать просто в Зимний дворец, хотя никогда не было обычая останавливаться там. Но каково было его удивление застать недремлющий темный дворец с одной прислугой, но светящийся и наполненный войсками, ну и сюрпризная ж выдалась ночь. Легким невесомым шагом Михаил Александрович поднялся на второй этаж в один из кабинетов, и тут же нагнал его управляющий дворцом Комаров с жалобой на захватное самоуправство войск, которые выставить следует сейчас же, иначе утром начнется бой и пострадают бессмертные ценности Зимнего. Комаров отчаялся связаться с Могилевым из царского села. Не взялись ему отчетливо приказать, собственной власти ему тем более не хватило. И он безмерно был рад приезду великого князя, на которого, во всяком случае, и перекладывалось теперь всякое решение. А лучше бы выставить. Как перед всяким ответственным решением отяготился Михаил Александрович. Но предполагаемое выглядело весьма справедливо. Взять на себя разрушение Зимнего, этой жемчужины Романовской династии, Михаил Александрович не мог. Тем более теперь, ожидая упреков от брата, разгневанного его сегодняшним вмешательством в государственные дела. И что в самом деле за нелепая мысль была ввести войска в Зимний? Будто на одном здании сошлась им вся столица. Мало было места, где биться без него. Эпизод с восстанием окончится через несколько дней, а вечный Зимний будет разрушен. Нет. Да и какие потом будут разговоры, что в народ стреляли из семейного дома Романовых? Зимний дворец и против народа. Как ясно он увидел решение на лице умницы Наташи. Наташа всегда внушала ему, что красиво и благородно сочувствовать общественному движению. Она и принимала многих из них. Сейчас категорически бы заявила, и разговору быть не может. Увидел Наташа на решение, и сразу стало легче. Боже, как она нужна ему всякую минуту! Как он любит ее! Как полюбил ее с первого момента, едва она появилась, жена его полкового офицера, и сразу их потянуло друг к другу, и она стала любовницей задолго до того, что женой. Какой жар, какой дар, какая умница! Велел призвать к себе Беляева и Хабалова. Пришли. Маленький, насупленный, большоухий Беляев, съеженный и почерневший за эти два часа, что они не виделись, и свинцово-тяжелый, невыразительный Хабалов, медлительная развалина. По своей большой природной мягкости Михаил Александрович не стал ругать их за промах, но указал, что они совершили ошибку, и надо ее исправить немедля, войска вывести из дворца. Хотя два часа назад великий князь был запросто гостем Беляева, пил чай в его кабинете, но генерал Беляев оттого не сохранил никакого права обсуждать или оспаривать мнение государева брата. Да не он, а Занкевич придумал этот Зимний дворец. Беляев и не считал это здание пригоднее какого-либо другого. Он и не имел довода возразить, а Хабалов, кажется, не имел силы и вообще языком шевельнуть и выразить хоть какое-нибудь мнение. И они ушли распоряжаться. А великий князь стал готовиться ко сну, лакей уже постелил ему в одном из покоев. И так уходить. Но куда же было уходить? Кто-то предложил перейти в Петропавловскую крепость. Правда, Петропавловская и весь день была их. Там стояло гарнизоном несколько кексгольмских рот, и никакого боя не вели. Позвонили туда. Телефоны действовали безотказно, измайловцы все удерживали телефонную станцию. К телефону подошел помощник коменданта крепости барон Сталь. Спросили его, есть ли возможность пройти к ним без боя и что в крепости. Сталь ответил, что крепость свободна, но на Троицкой площади видны вооруженные мятежные толпы, и у них есть бронеавтомобили, а на Троицком мосту, кажется, баррикады. Не обрадовал. Набережную до Троицкого моста, да и сам Троицкий мост, даже и площадь за ним, в полчаса можно было исследовать собственной разведкой. Но раз говорил офицер из крепости, что ж тут было проверять? Пробиваться? Было у них при пушках 60 снарядов, да 1500 человек. Но если не нашлось духа на атаку минувшим днем, когда еще не были изморены голодом и бессонницей, то сейчас и вовсе не теплилось порыва ни у кого. Стояла первоклассная крепость. Вот она, через Неву, подать рукой. А дотащиться до нее порыва не было. Все генералы устали, и все впали в уныние. Куда же?